Радио Свобода. Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Встреча российских писателей с премьер-министром России Владимиром Путиным. Каким должен быть в Отечестве диалог власти и художника? В эфире программы писатели Татьяна Устинова и Захар Прилепин. Традиционный обзор публикации в интернете, вопрос недели, в годовщину отставки Юрия Лужкова о том, пошла ли Москве на пользу смена власти, беседу с социологом о политических пристрастиях россиян, реплику Виктора Шендеровича «Короче». Все это вы услышите в программе «Итоги недели. Радио Свобода». И снова здравствуйте. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. В программе «Итоги недели» мы обсудим одно из любопытных событий минувших дней. Встречу премьер-министра Владимира Путина с российскими писателями. Гости программы сегодня – популярные авторы Татьяна Устинова и Захар Прилепин. 28 сентября в помещении одного из корпусов Российской государственной библиотеки Владимир Путин в очередной раз встретился с отечественными мастерами литературного слова. В этой встрече, помимо министра культуры, приняли участие в числе прочих популярные писатели Дарья Донцова, Михаил Веллер, Роман Злотников, Александра Маринина, Сергей Минаев, Павел Санаев, Сергей Лукьяненко. От диалога художника и власти, поэта и царя в России принято ожидать не только обсуждения профессиональных вопросов, но и дискуссии по общественно-политическим проблемам. Оценки такого рода дискуссий, если их позволяет власть, всегда полярные, так же, как и отношение к самому факту таких встреч. Некоторые писатели, скажем, Борис Акунин и Эдуард Лимонов, вообще считают неуместным для честного художника вступать в заранее проигрышный диалог с властью, устраивающие политические гонения на своих противников и нарушающие права человека и гражданские свободы. Другие ходят на такие встречи из любопытства, третьи как раз для того, чтобы затронуть острые темы, не связанные прямо с литературным творчеством. В эфире «Радио Свобода» автор популярных серий детективных хронических романов Татьяна Устинова. Что было для вас важным на этой встрече? Вот с чем вы тогда ушли и каковы были ощущения по ее окончании?
Вы знаете, важно было понять, слышит человек или не слышит то, что говорят вокруг него. Собственно говоря, и на первую встречу меня этот вопрос очень интересовал. С писателями, на которые я присутствовал 2 года, наверное, назад, если мне память не изменяет, та встреча почему-то вся оказалась посвящена проблеме налогообложения пен-клуба и проблеме переделкинских дач. Это для любого премьер-министра тема, наверное, не очень интересна. Но это тоже было все-таки вот для меня любопытно наблюдать, станет человек слушать то, что ему говорят, или не станет. И сейчас мне это было очень любопытно смотреть, да, слушает ли он, или это просто какая-то, как вам сказать, пустая болтовня со стороны собравшихся писательско-издательских масс. А нет, слушает. То есть другой вопрос, будет ли это иметь какое-то продолжение, станет ли литература, как вам сказать, ну на самом деле интересна, и как отрасль, да, именно как отрасль, станет ли она интересна властям придержащим, это вопрос другой. То, что слушает, вот по окончании встречи я поняла.
Участники таких встреч, как мне кажется, оказываются в такой ситуации проигрышной заранее. Если вы согласитесь, пойдете на эту встречу, то кто-то обвинит вас в сотрудничестве с режимом, а уж точно все будут говорить о том, что не те вопросы задали, надо было спрашивать вот это, говорить о том. А если не пойдешь, то, с другой стороны, упреки в том, что властью надо встречаться, надо с ней как-то общаться, вот ловить ее сигналы. Вы как-то для себя решали этот вопрос?
Да, вы правы абсолютно. То есть вы попали в десятку. Для себя я ее решила следующим образом. Интересно это мне или неинтересно? Я пишущий человек. И уверяю вас, любопытство мое превосходит вообще все разумные пределы. Я очень редко встречаюсь с какими бы то ни было премьер-министрами. А российскими, британскими, я не знаю, премьер-министрами Бангладеш, если там есть премьер-министр, я встречаюсь с ними крайне редко. Я как пишущий, опять же, человек, я не могу упустить такую возможность. Это же так интересно наблюдать, так интересно смотреть, как человек реагирует. Это как бы второе лицо в государстве, да еще в каком. Россия – это огромная страна, странная, сложная. И для меня вот это вот было основополагающим для принятия решения. То есть мне когда позвонил мне мой издатель и спросил, смогу ли я прийти на эту встречу, я сказала, что да, смогу, хотя все дальнейшее развитие событий, конечно, оно абсолютно предсказуемо.
И просчитано было заранее, да, что все будут недовольны. А мне еще, знаете, казалось крайне важным сказать, что я и сказала, что не должно быть в России никакой литературной цензуры, что литература должна быть свободна. У нас нет сейчас института цензоров никакого. То есть мою рукопись или рукопись там любого известного мне автора цензор не читает сначала. Так вот, очень важно, чтобы это так и осталось, если мы хотим, чтобы общество было стабильное, цивилизованное, и главное, опять же, что для нас, ваших литераторов, читающее. Потому что для меня слово «цензура» ужасно. Я прекрасно помню бестселлер всех времен и народов, роман Ильича Брежнева «Малая земля» и «Целина», понимаете? И больше купить было нельзя ничего.
Несколько ваших романов написаны так, что их прототипами стали реальные фигуры журналистского мира, московского мира, Арина Шарапова, Артемий Лебедев. Владимир Путин не интересует вас как прототип одного из романов будущих?
Вы знаете, посмотрим. Вот это тоже хороший вопрос. Посмотрим, да, потому что мне любопытно. Разумеется, писать что-то в духе Андрея Колесникова, я видел Путина, а Путин видел меня, я не буду, мне не интересно, я в другом жанре существую. Но все-таки для того, чтобы сложились какие-то отношения с героем, да, должны быть какие-то отношения с прототипом. Все-таки пока я не могу сказать, что у меня есть какие-то с ним отношения, я очень мало знаю этого человека, но наблюдать, тем не менее, интересно. Возможно, где-то и окажется он появится.
Могли бы вы описать свои внутренние чувства, если не это не очень личный вопрос? Вот вы сидите перед премьер-министром, вам страшно, вам любопытно, вы скованы, или это абсолютно разговор за чашкой чая с добрым другом?
Ну какой там чай с добрым другом, я вас умоляю, и не страшно, нет. И не страшно, и не чай с добрым другом. Сначала любопытно, да, любопытно. Когда доходит дело до стола, за которым все сидят, то здесь уже нет никакого ощущения выхода царя Бориса Годунова на красное крыльцо Кремля. Да, что все должны тут немедленно начать биться лбами в пол или в стул. Здесь уже получается какая-то такая беседа. Но нельзя сказать, что дружеская, конечно. Те люди, которые там были, ну, особенно вот именно пишущие, да, это люди таких, опять же, да, таких, в общем, достаточно тонких настроек и достаточно такой расшатанной нервной системы. Любой пишущий человек, любой писатель с подвижной нервной системой, с расшатанной, очень, и все наблюдательны, и всем важно, слушает этот самый премьер-министр, ради которого все сюда пришли, или не слушает. И как только понимают все, что слушают, ну тогда становится интересно. Интересно. До дружеской ноги, конечно, это ничего не доходит.
Вот собрались эти бесспорно талантливые люди тонкой настройки, как вы это назвали, хорошее определение. А есть какое-то ощущение цеховой солидарности? Вы там говорите на одном языке, об одном и том же, и вы доносите что-то, какие-то интересы, общественные, профессиональные интересы вашего писательского цеха, извините за советский лексикон, до власти?
В данном случае, мне кажется, что вот эта цеховая солидарность и общая настроенность присутствовала. Тоже сейчас говорю о предыдущей встрече Владимира Путина с авторами. Вот там не было никакой цеховой солидарности, по крайней мере, с моей точки зрения. Но не меня, условно говоря, там не Сергея Лукьяненко, присутствовавших на той встрече, не Александра Архангельского, решительно не интересовала проблема переделкинских дач. Да? Мы молодые люди, а когда ничего не получали от государства, не просили, и нам ничего не надо просить. Остальные присутствующие просили, им надо. И это совершенно была такая история в огороде Бузина, в Киеве дядька. А здесь все все-таки по-другому, потому что и то, что говорил Вильфер про русский язык, про то, что русский язык нужно охранять. Уж не знамо как, но его нужно охранять, да, чтобы он существовал в том виде, в каком он нам достался. Прекрасный язык. То, что говорил Минаев, что не нужно нам помогать, не мешайте. Да, то, что говорила Донцова, которая говорила, что давайте вы уже сфотографируетесь не только на фоне ракетной установки «Туполь», но и на фоне полки с книгами, это все понятно, это все имеет отношение действительно к отрасли, а это имеет отношение к какому-то, ну скажем, тоже советским лексиконам, литературному процессу, который происходит в стране. Человек по фамилии Тимченко не имеет. Но он меня и не интересовал никак. Все как-то переждали, когда судьбина человека по фамилии Тимченко будет обсуждена. И дальше все пошли все-таки в то русло, которое было заявлено как главное для обсуждения. Книжная отрасль, ее существование, и существование книг так как таковых, и существование там, я не знаю, авторских прав, потому что если не начать их охранять, такой профессии больше не станет, как писатель, а грустно. Очень важно для человечества чтение книг. Человечество за много тысячелетий своего существования не придумало ничего другого для развития упражнения мозга. Мозг развивает только чтение книг, больше ничего.
Мне с профессиональной стороной это очень ясно. Вот как быть с гражданской позицией, если, ну, все-таки все граждане России, все болеют за свое государство, все совесть нации, как говорят. Вот спросить, Владимир Владимирович, вот вы будете президентом России, но мы хотим сами вас выбрать. Мы не хотим, чтобы вы с Дмитрием Анатольевичем это решали за нас, до нас, все мы понимаем, как это делается. Почему об этом нет разговора? Если вы считаете, что он не нужен, объясните, почему не нужен. Я бы спросил это.
Знаете, Андрей, возможно, вы правы, и даже, скорее всего, вы правы. Понимаете, если бы меня позвали на заседание общественного совета при президенте или при премьер-министре, не знаю, есть ли при премьер-министре общественный совет, я бы, наверное, как член общественного совета, спросила у него в том числе и об этом. Да, уже не говоря там о коррупции в правоохранительных органах, которые меня очень волнуют, потому что у меня очень много друзей в правоохранительных органах. Но здесь было заявлено, что эта встреча посвящена книгам, о литературе и о проблемам, связанным с книгами, не с выборами, не с нефтью и газом, и не с ситуацией в Палестине. Я, как человек, в общем, достаточно умный, понимаю, что, конечно, я сейчас могу встать и крикнуть: давайте проведем честные выборы. И, наверное, оппозиция, правая или левая, меня за это похвалит. В данном случае мне нет дела никакого ни до правой, ни до левой оппозиции. Мне есть дело до книжного рынка. А возможность поговорить про выборы с премьер-министром еще, быть может, представиться кому-то, может быть, гораздо более умному и тонкому человеку, чем я. А возможность поговорить про книги нет. Это очень редко бывает. Поэтому вот я лично так решила, что нужно на полную катушку использовать возможность именно поговорить про книги.
Говорила писатель Татьяна Устинова. В программе «Итоги недели» мы говорим о встрече премьер-министра России Владимира Путина с отечественными писателями. Гостем этой встречи, нарушившим протокол общения на тему отрасли, стал писатель и публицист Захар Прилепин, известный помимо литературных работ своим членством в запрещенной национал-большевистской партии и активной общественной оппозиционной позицией. Прилепин, я формулирую вольно, задал вопрос о связях Владимира Путина с бизнесменом Геннадием Тимченко, владельцем компании «Ганвар», богатым российским нефтетрейдером. В прессе гуляет информация о том, что деловые отношения Путина и Тимченко стали источником не совсем законного обогащения для них обоих. Как мне кажется, в контексте нашей программы важен не собственный ответ Владимира Путина, ничего неожиданного мы не услышали, а причины, по которым Прилепин заинтересовался этой темой. Звоню в Нижний Новгород. В чем для вас важность или смысл вот таких встреч с премьер-министром? Чего здесь больше? Это писательское любопытство, это чувство какой-то гражданской ответственности? Что тут, что вас влечет на них?
У меня нет никакого писательского любопытства по поводу общения с первыми персонажами российской политики, потому что я не наделяю их никакой ни магической, ни инфернальной силой и отдаю себе отчет, что они обычные люди, как и все мы. У меня есть желание задать конкретные вопросы, получить конкретные ответы и потом предоставить возможность людям сверить содержание ответов с реальной ситуацией, как на самом деле обстоят дела, например, в нефтянке. И, как мне кажется, я такую возможность людям предоставил.
Есть такая точка зрения, я говорил уже с некоторыми коллегами вашими, то их, в общем, созывают довольно четко, определяя сферу разговора. Вот надо говорить о книгах, и давайте говорить только о книгах.
Нет, я так категорически не считаю, я вообще не уверен, что Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев разбираются в книжной сфере. Тем более, мне не очень любопытно, что они по этому поводу думают, потому что и сам я прекрасно представляю, как там обстоят дела. Мало того, я знаю, что любые наши благие пожелания, они спустятся на тормозах, потому что это не есть сфера приложения их силы, не есть сфера их финансовых интересов. Поэтому, что бы там ни говорили организаторы, кстати, в этом случае они ничего не говорили. Я буду говорить только о политике, если я еще раз появлюсь на таких встречах.
Как вы думаете, почему вас приглашают на такие встречи? Вы же не первый раз уже в них участвуете. Всем известна ваша оппозиционная гражданская гражданская позиция, скажем так. Почему они вас зовут? Вы не задавались этим вопросом?
Я не задавался этим вопросом, поддерживаю свою репутацию, я не невольно, а вольно, и объяснение по поводу моего приглашения нужно брать не у меня. Я думаю, что это должны давать люди, которые находятся в пресс-службе президента или там в близко растущих сферах. Меня тогда зовут либо вследствие некоего бардака, либо вследствие того, что часть людей, приближенных ко власти или имеющих отношение к организации этих встреч, желают, чтобы хоть что-то живое там прозвучало. Если говорить, допустим, о том, что они зовут каждый раз Дмитрия Львовича Быкова на каждую эту встречу, то есть элемент нестираемости литературной фигуры, которую не позвать просто уже моветон. Поэтому зовут, чтобы не спросили, а что же Быкова нет, например. Вот поэтому и зовут.
Живостью разговора довольны?
Ну, я вообще не испытываю антипатии никому из присутствующих. Все более-менее симпатичные мне люди, а кто-то и дружен со мной. Но никто не ставил перед собой задач, по крайней мере, тех, которые ставил перед собой я. Единственное, что Павел Санаев спросил, почему наркотики можно купить в интернете, на легальных сайтах, и никто с этим не борется, на что прозвучал, естественно, вдумчивый и афористичный ответ о том, что это большая комплексная проблема, и будем ее разрешать. А так, ну, все остальное, это было либо общефилософского, либо общечеловеческого толка беседа, которая, ну, лично мне не очень любопытна.
Там все очень заорганизовано, вот в вашей бунтарской натуре это все как бы претит, как там вот вас собирают, вы там долго ждете, там все такие в строгих галстуках, в серых костюмах, или все это как-то можно пережить?
Я, во-первых, не настолько бунтарский, чтобы вот сидеть и требовать, чтобы мне пиво принесли немедленно и не дождаться полчаса. Я тоже могу в галстуке и пиджаке прийти. И хотя в этот раз я был без галстука и пиджака, я вполне мог 1.5-2 часа подождать, чтобы свои 10 копеек в разговор вложить.
А цеховая солидарность есть какая-то? Вот ощущение того, что есть группа людей, которые выступают с какими-то общими интересами? Или это не предполагается на таких встречах?
Нет, я бы не говорил бы о том, что есть цеховая солидарность, но лично меня несколько тронуло то, что зашла речь о необходимости помощи писателям, о необходимости помощи писательским организациям, необходимости помощи в книгораспространении, а люди, сидящие там, пишущие хорошие, качественные детективы, продающие их миллионными тиражами, они сказали, что не нужно нам помогать, у нас и так все прекрасно. А на мой взгляд, на мой вкус, самые лучшие, самые главные русской литературы не доходят до 9-10 объектов России. То есть книги Терехова или Сенчина, или Самсонова, или даже классиков, там, это Распутин или Битов, не говоря о Лимонове, они вообще не доходят до Свердловского, Лабуде и Тобольской. И не то, что даже книги названы, даже книги Быкова, и мои книги в том числе, и то появляются там раз от разу. А, естественно, безусловно, Марину можно там пить. Но там такой был заговор сытых, что называется. Люди всем довольны, вообще ничего не надо делать, мы просто пришли полюбоваться на нашего президента. Было и такое. Не скажу, что это все это изъявляли, но было и такое ощущение, что у них все в порядке. Русские книги есть, хорошие книги есть на русском языке, и их надо бы донести до читателей, и неплохо было бы эту тему обсудить. Это была единственная из книжных проблем, которая вот лично меня волновала.
Могу я сделать вывод из вот этих ваших слов, что, по вашему мнению, нынешняя российская власть плохо соседствует с качественной, с хорошей русской литературой? Это правда?
Ну, она не то, что плохо соседствует, она, я вообще не в курсе, что есть какая-то хорошая, качественная русская литература, и русской литературе особенно нет до власти дела, и власти тоже нет до нее дела. Поэтому о каком соседстве может идти речь? Понимаете, русская власть ориентируется на массовые избиратели, которые, кроме телевизора, не знают других источников знаний и новостей, и, собственно, для них они эти встречи проводят. Даже они не очень боятся, как я выяснил, вот этих острых вопросов, потому что на телевидении прозвучало, что Транснефть ничего не воровала, а Тимченко Путину не знаком, и как бы и все хорошо, и все в порядке, потому что люди сказали, ну вот правильно, осадили этого бритого типажа. Зайти в интернет и посмотреть, как все на самом деле обстоит, это удел, вот, дай бог, 1 миллиона человек, который не играет решающей роли на выборах.
У меня вот что смущает. Тут есть такая штука, вот на этих встречах вот эти люди, которым адресованы эти вопросы, они оказываются в выигрышной ситуации. Вот спросил Юрий Шевчук что-то, спросили вы. Вам железным голосом отвечают фразы, за которыми ничего не стоит? Возможности возразить, продолжить беседу, как правило, не возникает. Приходится удовлетворяться тем, что вы просто проблему обозначили, поставили. Я верно ваши чувства понимаю или нет?
Ну, отчасти верно, но, с другой стороны, слава богу, еще все источники информации не перекрыты. У меня есть возможность в течение хоть месяца, хоть года подробно разъяснять, что на самом деле там прозвучало и что на самом деле я произнес. Слава богу, еще не все газеты и журналы закрыты. И мало того, люди, работающие в газетах и журналах, и даже имеющие принадлежность к правящей партии, втихую, тихой сапой пытаются вот эти мои вопросы и реальные на них ответы протащить в свои издания. И я, собственно, не забираюсь этого скрывать. Да, это происходит. Поэтому, если не до всех, то до части населения, которые худо-бедно хоть чем-то интересуются, кроме Первого канала, какие-то вещи дойдут. Я довольствуюсь малым, тем более, что это мало и уж не настолько мало. Все-таки какое-то накопление смыслов должно происходить. Если совсем ничего не делают, то и этого-то не будет.
Вас как-то чем-то удивил Путин на этот раз? Или он был абсолютно предсказуем, все было было ожидаемо?
Не, он как раз не был совсем предсказуем, потому что я ожидал более раздраженной реакции, я ожидал что-то подобное, что было с Шевчуком или на первой нашей встрече с господином президентом. Я думал, что будет некая дрогнет брошь, насупится взгляд, и что такое произойдет. Но нет, у Путина были легкие, афористичные, спортивные ответы. Почему-то многие восприняли это как комплимент, у людей, видимо, с чувством юмора и с чувством иронии очень большие проблемы.
Путин меняется как-то? Вы не первый раз с ним общаетесь? Стиль, манера общения, характер, или это неподвижный уже готовый персонаж, который вот такой будет бронзовый?
Я не думаю, что он сильно меняется, но он совершенно очевидно, что он отдохнул за последние 4 года и готов к любым вопросам и будет вести себя совершенно в ближайшее время безукоризненно и не дрогнет его века при любом вопросе и при любой проблеме.
Вы пойдете на следующую встречу, если будет такая возможность?
Посмотрим, как будут складываться обстоятельства. Могут сложиться так, что будет уже неприлично идти на эту встречу, но вообще сейчас пока как бы ничего во мне не восстает против того, чтобы еще раз заявиться и задать другие два вопроса. Все это блогерское брюзжание по поводу того, зачем вы туда идете, мне вызывает только раздражение.
Понятно, что любой писатель, любой публичный человек как-то заботится о выстраивании своего образа. Встреча с премьер-министром, как бы она ни была, все-таки это тоже часть выстраивания вашей профессиональной писательской, в том числе, карьеры. Вы думаете об этом, когда вы идете на эти встречи? Насколько это важно с точки зрения выстраивания вашего имиджа?
Насколько вы меня искренне спросили, настолько искренне я и отвечу. Потому что я был бы глупцом и уж точно не имел бы того, что я имею, если бы я думал каждый раз о том, как на это отреагирует публика. Мне совершенно все равно, как она отреагирует, потому что я руководствуюсь своим внутренним ощущением, насколько я делаю правильно и верно то, что я делаю. Потому что у меня никаких внутренних заковык и подводных камней, которые все пытаются обнаружить, в моем поведении нет. Я делаю то, что я считаю нужным делать. Мне хотелось задать вопросы, я их задал. Мы вчера с женой с моей на кухне про это говорили. Она говорит: дорогой муж, никто ведь не поверит, что вот ты сидишь в этой квартире, и ты не знаешь никого из кремлевских башен, никем не аффилированный. Вот ты идешь, задаешь эти вопросы, всем же нужно придумать какую-то подоплеку под всем этим, но подоплеки никакой нет. Поэтому моя репутация меня не волнует, меня волнует мое собственное самоощущение. У меня с самоощущением все в порядке.
Об участии во встрече российских писателей с премьер-министром России Владимиром Путиным рассказал литератор Захар Прилепин, который вместе с автором популярных детективных романов Татьяной Устиновой был гостем программы «Итоги недели» «Радио Свобода». До конца выпуска в эфире традиционные рубрики «Общественное мнение», «Сетевые разговоры», «Вопрос недели» и «Реплика Виктора Шендеровича». Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня левая оппозиция провела шествие и митинг против социальной политики правительства. По данным полиции, акции прошли без происшествий. В них приняли участие несколько сот человек. Полиция разогнала несанкционированное шествие националистов в центре Москвы. Несколько человек задержаны. Около 700 человек провели сегодня митинг в защиту исторического центра Москвы, приуроченный к годовщине вступления в должность нового мэра столицы Сергея Собянина. Похитителям 66-летней француженки в Кении удалось добраться до Сомали. После боя с кенийской береговой охраной несколько из бандитов были ранены, однако им удалось выбраться из кенийских территориальных вод и доплыть на моторной лодке до сомалийского мыса Раскамбони. В центре столицы Болгарии, Софии, около 2000 человек приняли участие в акции против цыганского меньшинства. Они выкрикивали требования к правительству положить конец безнаказанности участников цыганских преступных сообществ. Антицыганские выступления в Болгарии начались после того, как в городе Катуница был насмерть сбит машиной местный юноша, а за рулем автомобиля был цыган. В Афганистане силы под командованием НАТО захватили одного из главных командующих боевиками группировки Хакани Хаджи Мали Хана. В Ливии один из командиров сил нового правительства заявил, что главный оплот сторонников Муаммара Каддафи, город Сирт, полностью окружен. Удалось захватить один из жилых районов и гостиницу, где базировались снайперы Каддафи. На улицах продолжаются ожесточенные бои.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. Итоги недели «Радио Свобода». В открытии последней получасовки программы поговорим о политических предпочтениях граждан России и об их отношении к президентским выборам. Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Веронике Боде.
Подавляющее большинство, 68% опрошенных Левада-центром, в августе этого года полагали, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев уже приняли решение по поводу того, кто из них станет президентом в 2012 году. На протяжении последнего года более половина россиян регулярно высказывали мнение о том, что Медведев действует не самостоятельно, а под контролем Путина и его окружения. А на вопрос социологов, в какой степени может повлиять на вашу жизнь исход президентских выборов 2012 года, 14% опрошенных ответили, что может повлиять очень значительно, еще 40%, что лишь в какой-то мере, 26% думали, что это не окажет большого влияния, еще 16%, что вообще никакого влияния на их жизнь не окажет. Прокомментировать социологические исследования на эту тему я попросила профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентуха.
Что мне показалось здесь важным? Прежде всего, это желание российских граждан иметь нормальные выборы. Я систематически слышу вечные обвинения россиян в том, что они равнодушны к демократии, что они не хотят участвовать в политической жизни. Эти данные опровергают вот эти постоянные обвинения. Не менее половины населения страны хотят нормальных выборов президента. Хотят люди выборов, а не назначение президента. Эти же данные подтверждают другое мое представление о русских гражданах. Как реалистов, которые понимают, что происходит в стране, понимают возможности рядовых граждан. Их реализм видно, например, в том, что они начисто не верят в конфликты между Медведевым и Путиным, что является главной пищей российских аналитиков в последний год. Они на вопрос о том, считаете ли вы, что Медведев и Путин будут действовать согласованно, или у них конфликты, более 2/3 прямо сказали, да никаких конфликтов у них нет. Они действуют согласованно. В то же самое время они исходят из того, что Путин является, в общем, реальным хозяином страны, а вовсе не Медведев. Они же, наши дорогие граждане, реалисты, твердо верят, что следующим президентом страны будет Путин.
В то же время, насколько я понимаю, большинство россиян считают, что от них все-таки ничего не зависит. И об этом же говорят люди, которые не хотят участвовать в выборах, а таких немало.
Это еще одно доказательство их реализма. А действительно от них ничего не зависит. А действительно они не могут оказать никакого влияния на процедуры выборов, на доступ различных политических партий, реально оппозиционных партий к средствам массовой коммуникации. Они действительно не могут контролировать подсчет голосов. Они трезво оценивают свои возможности. И говорят, согласно вот опросам этого центра, а мы ничего не можем. Но нам это не нравится. Посмотрите на этой избирательной кампании глазами респондентов центра Левады. Они видят акцию заранее запланированную. Они видят согласованные действия Медведева и Путина. Они видят, что выбор президента уже предопределен. И что они ничего не могут сделать.
Если сравнить ситуацию в России в этом смысле с ситуацией в других странах, что тут прежде всего обращает на себя внимание?
Вот сейчас Америка бурлит по поводу предстоящих президентских выборов. Это необычайно интересное зрелище, интеллектуальное, политическое. Это действительно реальная конкуренция различных деятелей, различных позиций. Никакой предопределенности при аранжировке здесь и речи быть не не может.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентух. Напомню, что опросы по поводу грядущих президентских выборов Левада-центр проводит своими силами и за свой счет. Всероссийская репрезентативная выборка 1600 человек.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение». Напомню, что вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Несколько дней назад после шумного скандала министр культуры Александр Авдеев уволил со своего поста художественного руководителя формально первого в стране коллектива классической музыки, дирижера Государственного академического симфонического оркестра Марка Горинштейна. Его отстранения от должности требовали музыканты, обвинявшие дирижера в грубости, самодурстве, введении системы штрафов и прочих нарушениях творческого и административного процесса. Горинштейн с решением министра не согласен и намерен обжаловать свое увольнение в суде. Об управлении симфоническими коллективами в России я беседую с музыкальным критиком газеты «Ведомости» Петром Поспеловым.
В Москве 8 государственных симфонических оркестров, еще один городской. И если прибавить оркестр Большого театра, который тоже играет филармонический абонемент, то получается, что на московской площадке выступают 10 симфонических оркестров. Все они, конечно, разного уровня, у них разные дирижеры. Но, в общем, сейчас ситуация более-менее благополучная по сравнению с 90-ми, скажем, годами, когда музыканты бегали из одного оркестра в другой за приработками, когда создавались какие-то фиктивные симфонические оркестры, тогда их, в общем, насчитывалось что-то около 30. Сейчас более-менее все стабильно. В каждом оркестре есть свой дирижер, который не меняется годами, а то и десятилетиями. Ну вот в каких-то случаях это здорово, там, если мы говорим о патриархах, вроде Владимира Федосеева, в каких-то случаях это было очень странно, когда дирижер уровня Горинштейна 9 лет находился у руля. Все примерно идет к тому, что будет контрактная система, и с дирижерами будут заключаться срочные договора на несколько лет.
Это престижно и финансово выгодно быть государственным симфоническим оркестром, насколько я понимаю. У вас есть гарантированное финансирование, и, видимо, как-то это помогает и с решением других вопросов. Верно я понимаю?
Сейчас получается так, что другого выхода нет. У нас был один не государственный оркестр, это Российский национальный оркестр Михаила Плетнева, но года 3 назад, и он тоже стал государственным, вынужденно, потому что иначе было работать очень трудно. Если бы у нас был более культурный бизнес, который бы считал своим долгом содержать культуру, тогда, вот как это, скажем, принято в Америке, хотя американская система тоже многими критикуется, конечно, было бы разумно, если бы крупные бизнесмены, корпорации содержали бы симфонические оркестры. В нашей ситуации пока об этом говорить очень рано, очень рано. Наша музыка вся государственная.
То на этом общем фоне вот из десятка государственных симфонических оркестров, как выглядит оркестр имени Светланова?
Номинально он первый оркестр страны, хотя из него очень многие ушли, и большая была текучка, действительно, последние годы. Не 300, конечно, человек, и не 280, как говорят. Это все надерганные несколько цифр, которые объясняются краткосрочными наймами и увольнениями для гастролей. Вот. Но оркестр-то очень хороший, очень крепкий. Беда в том, что он в последнее время вот совершенно исчез с горизонта. И мы, например, музыкальные критики просто не ходили на него. Было совершенно неинтересно слушать Горинштейна. А других дирижеров он не приглашал. Единственный случай, когда госоркестр сыграл какой-то крупный, значимый концерт за все это время. Это был 2006 год, когда возвратился Вячеслав Ростропович и дирижировал 10-ю симфонию Шостаковича. И тогда госоркестр выложился и показал, что это действительно высокого класса оркестр. Да, это, конечно, очень хороший оркестр, который на многое годен. Дайте ему сейчас крупного дирижера, он, конечно, заиграет. Вопрос в том, есть или нет этот дирижер. Ситуация-то с увольнением Горинштейна, это же только полдела, да, нужно понимать, есть ли сейчас в кармане у Министерства культуры кандидат на должность главного дирижера или нет. Вот все от этого зависит. Аплодировать пока рано.
Каковы критерии? Что этот дирижер должен собой представлять для того, чтобы получить в управление, ну, вот фактически первый оркестр страны?
Вообще дирижеров же очень мало хороших, настоящих, крупных таких масштабов личности, которые могут руководить оркестром. За ними идет охота по всему миру. Критерий только один. Кто может, вот кто свободен сейчас? Но очень сомнительно, что кто-то вот может завтрашнего дня менять все свои планы и начать руководить новым оркестром. Сезон сверстан наперед, абонементы проданы, проданы они, хотим или нет, но на концерты Горинштейна. Я очень надеюсь, что у Минкульта есть кандидат, который готов, который просто до сих пор держится в тайне. Что требуется? Должен быть крупный, большой дирижер с масштабом личности, с харизмой, с умением руководить, с именем, безусловно. Второе, он должен быть великодушным человеком, который терпит присутствие других крупных дирижеров рядом с собой. Тогда не только он один лицо оркестра, но и приглашенный дирижер со своими творческими программами тоже.
У вас есть в вашей записной книжке такая фамилия?
Ну, я могу только повторить те фамилии, которые назывались так, как-то из кулуаров. Это Александр Ведерников, бывший дирижер Большого театра, Дмитрий Лис, дирижер Уральского оркестра. Ну, вот Александр Лазарев, еще более давний дирижер Большого театра. Ну, конечно, Александр Лазарев, наверное, по складу своему подходящая фигура, такой величественный русский дирижер старой школы с мощным жестом, обаятельный, властный. Конечно, он бы прекрасно подошел, но захочет ли он или сможет ли, это никто не знает.
Обязательно выбор только среди отечественных дирижеров? Могут пригласить какую-нибудь заграничную звезду или такого не бывает?
Да, конечно, могут и нужно. И в спорте-то давно уже так тренируют наши команды, тренеры отовсюду. Все эти дирижеры на 5 лет вперед обвешаны контрактами. Не так-то просто найти большого, хорошего западного дирижера.
Что министр культуры Авдеев, когда будет подписывать приказ о назначении нового руководителя Государственного академического симфонического оркестра, что он будет требовать от этого маэстро, помимо того, чтобы тот просто приехал и согласился возглавить этот коллектив? Творческой программы, имен композиторов, произведений которых будут исполняться, какого-то плана развития оркестра? Что предполагается?
При назначении художественного руководителя было бы логично просить его предъявить общественности какую-то творческую программу на несколько лет вперед, что будет играть оркестр, каких солистов будут приглашать, какую идеологическую линию художественную будет раскрывать оркестр с своим дирижером. Пока, кстати, у нас такого ни разу не было. Вот. Так что давайте это будет наша инициатива. Мы попросим Министерство культуры раскрыть карты заранее вместе с новым главным дирижером госоркестра.
А там, может быть, сидят какие-то бездушные бюрократы, которые только бумажки умеют двигать, а ничего не понимают в классической музыке? Или это не так?
По крайней мере, им должны быть известные имена и их масштаб. Вот сейчас мне кажется, что вопрос стоит только так, что найти дирижера с именем.
Вот этот вопрос соотношения творческой свободы художника, большого художника, который управляет сложным коллективом талантливых, амбициозных людей, и государственным управлением. Наверное, государство, раз оно платит деньги, оно вправе что-то спрашивать с этого оркестра, помимо мировой славы. Как решаются эти вопросы?
Никакого спроса абсолютно нету. Контроля тоже. То есть есть какие-то формальные обязательства, ну, например, там, что оркестр должен какой-то процент играть современных сочинений. Очень, кстати, важное правило. Некоторые оркестры играют, некоторые прекрасно без этого обходятся, но еще не было ни одного случая, чтобы кого-то за это наказали, оштрафовали, удержали, проследили тщательно. Нет. Так что общий свод правил, но всем предоставлено полная свобода.
На ваш взгляд, у оркестра Горинштейна был правильный репертуар?
Репертуар был, конечно, крайне узкий, но дело же не в репертуаре. Вот у Плетнева, например, тоже небольшой репертуар. Он часто играет заигранные шедевры, но он это делает так, что они как будто заново рождаются. Здесь просто есть разные подходы. Некоторые дирижеры раскрываются, играя редкую музыку, вот как Геннадий Рождественский, например. Вот. А некоторые исполняют шестую симфонию Чайковского, и особенно больше не оглядываются на менее известные произведения. Но главное – результат и качество.
Говорил музыкальный критик газеты «Ведомости» Петр Поспелов. Это программа «Итоги недели Радио Свобода», рубрика «Сетевые разговоры». Важные темы дискуссий в зарубежной блогосфере последних дней, критика капитализма и британского кабинета министров. Рубрику ведет Александра Вагнер.
Не непрекращающийся финансовый кризис и опасения, что из-за огромных долгов некоторых стран еврозоны возможна вторая волна экономической стагнации, заставляет западных блогеров снова и снова возвращаться к вопросу, потерпел ли капитализм неудачу. Комментатор Си.Р. Макколей считает, что современная экономика больше похожа на казино. На финансовых рынках продаются фишки, имеющие определенное достоинство в электронной системе, но практически не имеющие реальной основы. Речь не идет о реальных товарах и услугах, как говорилось в фундаментальных трудах Адама Смита.
Если капитализм, скажем, проанализировать с точки зрения легальности, вполне возможно выяснится, что финансовые рынки – это незаконное образование. Перепродажа купленных в театральной кассе билетов на концерт является операцией на вторичном рынке, подобной перепродаже акций, купленных у компаний. Спекулянты надеются, что за билеты на концерт позже кто-то заплатит больше. Поэтому в Великобритании, Австралии и большинстве штатов в США такие операции были запрещены. При этом купленные спекулянтами по той же причине акции, операция абсолютно безнаказанная. Финансовая экономика идеальна для спекуляций, так как продать любое количество акций можно быстро, а оформление сделки стоит дешево. Определяющими тут являются чувства, а не экономические принципы. Капитализм финансового рынка не выдвигает требования относительно производительности.
В блогах Дарвиниана считают, что дело вовсе не в экономическом росте или падении, а в том, что человечество поверило в мечту, будто обеспеченным может быть каждый. На сайте цитируют слова Чандрана Нейра, основателя Центра экономических исследований в Гонконге.
За последние 100 лет мир кардинально изменился. Население из 1 миллиарда превратилось в 7. Основная проблема – это заниженная стоимость ресурсов и затрат на товары и услуги, благодаря которым процветают некоторые компании и даже целые экономики. Этот факт стоит признать. Игра закончена, и нас ждет пересмотр действующих правил. То, как будут жить люди, зависит не только от экономического роста, но и от более сложных вещей – куда движется человечество. Это немного отличается от простого предположения, что благодаря экономическому росту каждый будет способен иметь автомобиль или цифровую игрушку. Это невозможно. Капитализм по существу врезался в стену, а дальше начинается совсем другая жизнь.
Пока европейские экономические блоги обсуждают будущее капитализма и сравнительные достоинства мероприятий, предложенных для спасения экономики, в политической сети высмеивают занятых совершенно не тем руководителей правительств. Британскому премьеру Дэвиду Кэмерону досталось от блогера «Телеграф» Джеймса Деллингпоула.
«Сегодня утром я провел переговоры с немецким канцлером господином Гитлером. Важность подписанного нами соглашения нельзя переоценить. Символично, что два наших народа оказались едиными в желании не переплачивать за шоколад. Поэтому я без колебаний называю новый договор, устанавливающий предельно допустимый максимум цен на шоколадные батончики «Марс» и другую кондитерскую продукцию, гарантией мира и стабильности в Европе». Эти слова премьер-министр Невилл Чемберлен произнес в сентябре 1938 года. Пройдет не так много времени, и патриарху исторической науки Найлу Фергюсону, который уже станет к тому моменту сэром, ничего не останется, как заливаться хохотом, анализируя, чем занимались политики в преддверии самого страшного по своим последствиям мирового экономического краха. Излюбленным примером идиотизма и самообольщения, несомненно, станет недавний ультиматум Дэвида Кэмерона британским супермаркетам. Кэмерон заявил: «Если крупнейшие сети добровольно не сократят радикальным образом количество раздаваемых бесплатно пакетиков, мне придется принудить их к этому посредством закона». О да, Дэйв, бог с ним, с этим досадным экономическим кризисом, бог с ним с ЕС, который немецкая канцлерша пытается превратить в фашистское сверхгосударство. Хватит рассуждать о государственных долгах, надвигающемся крахе евро, конфликте между Израилем и Турцией, политике, играющего мускулами Путина и арабской зиме. Если уж говорить-то о вещах по-настоящему важных.
В ситуации, которая сложилась в Италии, разговор об одноразовых пакетах в супермаркетах наверняка показался бы верхом осмысленности. Беппе Грильо громит в своем блоге подмену политической повестки дня потребностями сексуальной жизни Сильвио Берлускони.
«Хватит! Хватит уже про этих проституток, сутенеров и алковные тайны. Довольно фотографий стрингов, грудей и задов. Мы хотим избавиться от премьера? Давно пора. Но почему для этого нужно превращать Италию в жесткую версию Декамерона? И ведь каждый день что-нибудь новенькое. Чтобы понять, прокуратура какого города ведет расследование и о каких конкретно девушках идет речь, необходимо знакомство с предыдущими сериями. Премьер заставил свидетеля дать ложные показания, переспал с несовершеннолетней, принял после этого душ, потом поехал к другим девушкам, причем их было сразу 8. Может мне кто-нибудь объяснить, почему это печатают на первых полосах газет? Экономика в кризисе. Одного этого достаточно, чтобы отправить правительство в отставку. У этого правительства скелетов в шкафу больше, чем в древнем склепе. Но никто не отважится открыть этот шкаф. Из него ведь посыплются берцовые кости, черепа, ребра и ключицы не только правительственных, но и оппозиционных деятелей. Нас не интересует преступление парламентариев, но зато про каждого мы знаем, гей он или наоборот гомофоб, и в какой части Рима он обычно снимает себе транссексуальность. Трагедии часто заканчиваются фарсом, но наша закончилась порнографией.
Сетевые разговоры в интерпретации Александры Вагнер. Вопрос недели. На этой неделе исполнился год со времени увольнения с поста мэра Москвы Юрия Лужкова, на место которого вскоре был назначен Сергей Собянин. Пошла ли Москве на пользу отставка Юрия Лужкова? Корреспондент «Радио Свобода» вышел на улицы российской столицы.
Отставка Лужкова не пошла на пользу Москве, потому что Собянин занимается совершенно не тем, чем надо было бы заниматься. Укладывает плитку, в общем, занимается собственным обогащением.
Ничего не изменилось. Какая разница, кто стоит наверху? Идут все те же самые распивы и все та же самая ерунда, что была при Лужкове.
Я даже не замечаю, чтобы какая-то была перемена. Конечно, проводятся какие-то мероприятия по озеленению, детские площадки заменяют новыми.
На пользу Москве отставка пошла. Судя по выступлениям Собянина, видно, что очень много делается для Москвы, и все в лучшую сторону.
Лужков был очень хорошим главой нашего города, так как, например, я собираюсь работать учителем, а Лужков сделал очень большие зарплаты учителям. А сейчас, после его отставки, все зарплаты сразу резко сократились. Это плохо.
После отставки Лужкова в течение этого времени изменений пока существенных не видно.
Это практически ничего не изменилось. К власти пришел тот же человек, который был с теми же запросами, с теми же потребностями. Для народа мало что делается.
Собянин в данный момент мне больше нравится после Лужкова, потому что он больше обращает внимание на город, много парковочных мест сделал. Дороги тоже опять чинят.
Но мне кажется, что не совсем. Но я не вижу, вот, чтобы его сняли человека и что-то бы улучшилось.
Плюсы цены на недвижимость стали немного меньше. Сейчас никаких практических изменений мы не видим. Сменили, грубо говоря, одного тирана на другого.
Для пользы города на данный момент пока это не отразилось никаким благоприятным образом.
Я думаю, что пошла. Ремонт дорог увеличился. Сделали парковочные места возле дворов. А, в принципе, больше изменений не видно.
Просто меня решило на мыло. Я думаю, что здесь, в принципе, не может быть каких-то существенных изменений. Раньше не мастили плиткой, теперь мастим плиткой. Ну, у каждого свой прикол. Я не вижу никакой разницы.
Думаю, что нет. Лужков – это был старожитель нашего города. Он его, считайте, основал и построил.
Все-таки Лужков сделал как мэр для города очень многое. Москва преобразилась и выглядит совершенно иначе. Возможно, мы увидим какие-то преобразования в связи с новым мэром, но пока ничего существенного нет.
Я считаю, что отставка всегда идет на пользу, по-любому. Хотя Собянин, конечно, еще мало себя проявил. Но, тем не менее, Лужков, конечно, мог бы и сам уйти, но довел до того, что пришлось прощаться с ним таким образом.
Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова. Пошла ли Москве на пользу отставка Юрия Лужкова? В эфире программа «Итоги недели» лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Три действия в направлении улучшений можно отметить. Все-таки я смотрю, что стали как-то оборудовать парковки дополнительные во дворах, на некоторых улицах. Некоторый шаг вперед, год назад этого не было. Много разговоров про там строительство, ремонт дорог и как-то новый мэр начал эту проблему как одну из самых приоритетных для себя. При Лужкове ничего подобного не было. Стали оборудовать перехватывающие парковки. Но все это, в общем, к сожалению, пока такие меры, которые к реальным серьезным изменениям в лучшую сторону не приводят. Персонали разные, но политический режим, в рамках которых осуществляется, так сказать, деятельность мэрии, не изменился.
Говорил общественный деятель Виктор Похмелкин, один из самых яростных критиков деятельности Юрия Лужкова, политик Борис Немцов. Как изменилась ситуация в Москве за минувший год?
Ну, очевидно, что произошли определенные изменения. Перекопали весь город, стали укладывать его плиткой. Ходят устойчивые слухи, что жена нового мэра имеет к этому всему отношение, поскольку занималась Тюмени похожим бизнесом. Не знаю, насколько эти слухи будут подтверждены, но тем не менее они твердо идут. Стало очевидно также то, что Собянин обладает гораздо большим ресурсом федеральным, и присоединение к Москве больших территорий Подмосковья, на мой взгляд, личное тому доказательство. Хорошо или это плохо для Москвы, 100% сказать сложно. На мой взгляд, это явно не продумано. Проблему транспорта это, очевидно, не решает. А за то, что цены выросли в Подмосковье, многократно будет трудно приобретать жилье. Так что сейчас в Москве это очевидно. Что осталось неизменным, это чрезвычайная закрытость власти, ее авторитарность, репрессии в отношении оппозиции. Вот тут полная преемственность Лужкова и Собянина, к великому сожалению. Вообще неизбранный мэр, а назначенный мэр, это трагедия для страны. Потому что все-таки мэр – это человек, который должен интересы горожан защищать. Очевидно, что Собянин так в чистом виде не стал москвичом, не стал избранником москвичей, а потому все его действия, они вызывают настороженность и противодействие. Снизилась коррупция или нет, пока сказать не трудно, потому что еще очень мало времени прошло. Но что мне очевидно, что нынешний режим, он расследовать деятельность Лужкова и Батурина не собирается. Да, действительно, выяснилось, что Банк Москвы насквозь был воровской и коррумпированный, но почему-то никто не говорит о том, что этот банк был под личным контролем Лужкова и Батурина, и сами эти деятели продолжают спокойно путешествовать, еще даже что-то такое говорить и прочее, прочее. Лужков запомнится тем, что сделал свою жену долларовым миллиардером. Это поздний Лужков. А ранний Лужков запомнится строительством Московской кольцевой автодороги и храма Христа Спасителя.
Говорил политик Борис Немцов. Год назад отправлен в отставку мэр Москвы Юрий Лужков.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Интересные новости про выборы прозвучали недавно в «Правда» про выборы 2004 года. Оказывается, Дмитрий Козак уговаривал тогда Виктора Геращенко идти в бой, потому что Кремлю, цитирую Виктора Владимировича, нужно было, чтобы был вид компетишн, соревнований. А потом про Геращенко доложили Путину, и Путин сказал «ну его нахер», цитируется дословно. И Геращенко не зарегистрировали. Господин генпрокурор, у вас, может, глаз замылился, так вот я на всякий случай, как законопослушный гражданин, докладываю, что этот милый с трезвых глаз рассказ бывшего главы Центробанка содержит сообщение о преступлении, которое называется «Насильственный захват и удержание власти». Это статья 278 Уголовного кодекса Российской Федерации от 12 до 20 лет лишения свободы. Заметьте, от 12. Короче, как раз тот год, когда по состоянию дел на сегодня планируется окончание четвертого президентского срока Владимира Владимировича Путина, он может выйти на свободу с чистой совестью. Очень обяжет.
Реплика Виктора Шендеровича «Короче» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Выпуск подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных. Спасибо за то, что слушаете «Свободу».
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.